слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Бузатер Герберт Сайров. Кинобозрение Андрея Загданского. Кирастами в Нью-Йорке. Картинки с выставки. В гостях у Эндрю Уайта. Музыка без авангарда. Неделю до выборов президента внимание страны приковано к единоборству кандидатов. И это мешает вспомнить, что выборы – это праздник избирателей, которые сделали возможным американскую демократию и ее же многовековую систему. Всякая политика в Америке начинается снизу. У истоков власти всегда стоят те, кто делает политику. Накануне выборов с одним из них, 85-летним бузатером Гербертом Сайропом, беседует Владимир Морозов в своем авторском цикле «Необыкновенные американцы».
Песня из вестерна «Ровно в полдень». Поет Текс Риттер. В центре сюжета герой и злодей, и еще герой и равнодушная толпа. Это слегка напоминает жизнь моего приятеля, которого зовут Герберт Сайроп. Но перестрелок и прочей драмы нет. Его жена Руфь посмеивается, что, мол, есть элементы комедии. «Мы приходим в горсовет», — рассказывает она, — «и некоторые чиновники прячутся. Они знают моего мужа. Он бузатер».
Stop and shop. It's a big chain. They're all through New England.
Stop and Shop. Так назывался огромный магазин, который хотели построить у нас в городе Янкерс. Товар для магазина должны были завозить на огромных, в 9 осей, грузовиках. Представьте эти дредноуты, день и ночь пыхтящие под вашими окнами. Фирма не хотела тратиться на специальную дорогу от скоростного шоссе к магазину, и мы привлекли их к суду. Мы — это жильцы нескольких частных домов с улицы, на которую хотели наехать грузовики. Но, Герберт, для обращения в суд нужен адвокат и немалые деньги на его оплату. Где вы их взяли? В четырехэтажном доме недалеко от нас жили 50-60 семей. Они внесли свои средства в общий котел, так как понимали, что улица может стать опасной для их детей, а воздух будет отравлен выхлопными газами. А как вы до них добрались? Вы что, ходили по подъездам и стучались в каждую дверь? Да, именно так. Сначала ходил один, потом и другие активисты. На всякий случай мы напечатали подробную листовку и клали ее под дворники буквально всех запаркованных в нашем районе машин. В битве «Народ против магазина» народ победил, и владельцам компании Stop and Shop пришлось построить дорогу в объезд жилых домов. Герберт, я поздравляю вас с победой, я слышал и о других, но поражения у вас тоже бывали? Вообще-то, поражение не то слово. Многие, как вы их называете, битвы, в самом разгаре и рано говорить о результатах. Вот, например, сейчас я веду крестовый поход против Sarah Lawrence College.
Called Sarah Lawrence. You may have heard of it. They're a very wealthy college.
Это известное и дорогое учебное заведение. Для города Янкерс это еще и солидный работодатель. Не так давно колледж решил возвести новые корпуса и обратился к городским властям за разрешением на строительство. При обсуждении таких вопросов может присутствовать любой житель города, а уж Герберт Сайроп – непременный участник. «Черт всегда тянет мужа за язык», – смеется
Руфь.
Я выступил и сказал, не давайте разрешения на строительство, пока не будет сделан тротуар. Иначе из одного здания в другое студентам придется ходить по проезжей части авеню Кимбл. Зимой из-за сугробов она становится узкой, а там масса машин. Может случиться несчастье. Это же молодые люди, они ничего вокруг не видят. Идут себя, болтают, слушают музыку, говорят по мобильникам. Герберт, а зачем вы полезли в это дело? Почему защитой студентов не займутся их родители? А потому что родители могут жить в любом из 50 американских штатов и за границей. Это крупный международный учебный центр. Недавно мы с Гербертом ехали по городку Люзерн, и он попросил остановить машину, чтобы сделать несколько снимков. А снимал он не лесистые берега реки Гудзон, а улицу, одна сторона которой была отгорожена от проезжей части длинным рядом переносных оранжевых конусов. На огражденной части копошился небольшой экскаватор. Зачем я фотографировал? Городок Люзерн делает тротуар длиной 200 метров. Я заходил к ним в горсовет, и они рассказали мне, что тротуар будет стоить $50,000. А у нас в Янкерсе и надо-то всего 30-40 метров. Но мне сказали, что тротуар обойдется в 500 000. Это, мол, нам не по карману, потому что город Янкерс на грани банкротства. Теперь в руках у Сайропа снимки и инженерные расчеты. С их помощью он надеется дожать бюрократов из Янкерса. Герберт, сколько вам лет? Оказывается, 85. В каком году вас призывали в армию?
I wasn't conscripted. I volunteered in 1944.
Меня не призывали, я записался добровольцем в 1944 году. Это была специальная программа для 17-летних. Нас брали в армию только с согласия родителей. Меня послали в авиашколу, но пока я учился, война закончилась. Я прослужил года полтора. Ни разу ни в кого не стрелял, не участвовал в боях. Но 17-летний доброволец до сих пор рвется в бой. Рассказывает Айрин, жительница городка Коринф на севере штата Нью-Йорк. Герберт спас Коринф. Нет, я не преувеличиваю. У него тут небольшая летняя дачка, и он лицо заинтересованное. Пару лет назад компания Filmet хотела построить у нас пластмассовую фабрику. Это значит труба, от которой день и ночь будет пахнуть, как говорится, химией. Герберт сел за компьютер и стал раскапывать историю этой компании. Оказалось, что в прошлом она замешана в разных махинациях. Не возвращала деньги кредиторам, не платила налоги городам, где размещала свои предприятия. И только благодаря ему мы об этом узнали. Но какой толк от этих ваших знаний? Он составил на эту компанию досье толщиной в 10 сантиметров. Наверное, все это должен был сделать Коринф. Но это маленький городок, а компания большая. У нее сладкоречивые адвокаты, лощеные менеджеры. Они задурили голову нашему мэру. Так вот, Герберт показал досье не только городским властям, но и в банке, который собирался дать компании заем на покупку земли. И банк отказался судить деньги. Герберт спас Коринф от жуликов. Герберт, вы всю жизнь работали печатником, но я слышал, будто ваша жена заставила вас закончить колледж, причем не по специальности.
That's true.
How happened?
Well, I made a promise to her.
Да, так и было. Когда мы еще встречались, она поставила условие, что выйдет за меня замуж, только если я закончу колледж. А то, мол, как-то неловко. Она учительница, а я работяга, хожу в комбинезоне. После женитьбы было не до учебы. Покупали, обустраивали дом, растили детей. Потом я стал вечерами ездить в Нью-Йорк в университет. Получил диплом историка. Закончил колледж только в 1973 году, за 13 лет до пенсии. Менять профессию было поздно. Сейчас их детям за 50, у них уже куча своих детей. Герберт, а какая у вас теперь пенсия?
None. But what I did get, as I progressed in the business world, I became partner.
Моя фирма пенсию не платит, но ближе к старости я стал в ней партнером, и мне принадлежали 7% акций. Я их продал, деньги положил в банк, а мы живем на проценты.
We put into savings, and we lived off the interest of it.
Но у вас еще должна быть пенсия по старости от государства.
$1,500 a month, and Ruth gets about half of that.
$1,500 в месяц. Моя жена Руфь получает вдвое меньше. Зато профсоюз учителей платит ей пенсию чуть больше 1000 в месяц. В молодости доходы у нас были совсем небольшие, но когда наши дети ходили в колледж, это стоило недорого. Теперь надо выкладывать чуть ли не по 50 000 в год за одного ребенка. Два ребенка в колледж. $100,000 в год. Теперь бы нам такого не потянуть.
Two kids in college is $100,000 a year, so we could never have afforded.
Герберт, вам 85. Вы, наверное, помните многих американских президентов и много о них читали. Кто из них, по-вашему, был самым лучшим?
Franklin Delano Roosevelt was the greatest.
Франклин Делано Рузвельт. Возьмите роман, который написал Филипп Рот, «Заговор против Америки». Там хорошо описано, что во время Великой депрессии мы были на волосок от фашизма. Я помню это время. Мы легко могли последовать путем Германии. Этому помешал именно Рузвельт. Да, он наделал ошибок и в экономике, и в политике, но он не боялся идти против течения и не дал Америке скатиться к фашизму. Объединил страну своей личностью, своей программой.
With his program.
Против течения идет и сам Герберт, и в Янкерсе под Нью-Йорком, где он живет, и в Коринфе, где проводит лето. Знаете, Герберт, ваши многочисленные конфликты с местными властями и крупными компаниями напомнили мне о советских временах. Тогда диссидентов называли бузатерами и часто сажали не в тюрьму, а в сумасшедший дом. С диагнозом «бред социального реформирования». У вас дело идет о жилищно-коммунальном реформировании. Не обижайтесь на мое сравнение, но вы немного похожи на праведника, который спасает всех нас, потому что сам без греха. Без греха? Да на мне сотни грехов. Может, я и расскажу вам о них, когда вы будете без магнитофона. Но у каждого грешника есть и светлая сторона. Я не люблю несправедливость, не люблю, когда людьми руководит жадность, не люблю, что политики, когда им это нужно, закрывают глаза на разные пакости. Вот поэтому я и стал бузатером. Герберт, мы знакомы несколько лет, и для праведника у вас явно не хватает смирения. Но вот эти ваши принципы снова напоминают мне некие заповеди истинно верующего. Да, так и есть, вы попали в точку. Я неверующий человек, который верит в заповеди Моисея и любит учение Иисуса. Ровно в полдень. В этом году этому классическому вестерну исполняется 60 лет. Вечное противостояние равнодушной толпы и одинокого героя, которому больше всех надо.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы уже рассказывали о юбилейном, 50-м по счету, Нью-Йоркском кинофестивале. Но если в прошлый раз речь шла о фильмах с обочины мейнстрима, то сегодня мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским обсуждаем метров мирового кино и судьбу их картин в Америке.
Новый фильм «Аббаса Киаростами», сделанный в Европе, на самом деле снят в Японии и называется по-английски «Like Someone in Love» по названию широко известной песни 40-х и 50-х годов в исполнении Эллы Фицджеральд. Кстати, ее так и альбом назывался «Like Someone in Love». Перевести его, наверное, нужно на русский как «Словно кто-то влюблен», но мне кажется, что если Аббас Киаростами использовал в своем японском фильме оригинальное английское название, то, наверное, лучше всего его не переводить, а так и назвать, как называется песня. И в действительности, герои фильма притворяются, что влюблены, или почти притворяются. Треугольник молодая женщина, ее ревнивый любовник и пожилой профессор разыгрывается с определенным поворотом. Молодая женщина в действительности проститутка. И с пожилым интеллигентным профессором ее сводит не столько судьба, сколько профессиональный вызов в буквальном смысле этого слова. Сутенер отправляет ее по вызову. Но дальше, как и всегда в фильмах замечательного иранского режиссера, все неожиданно, все непредсказуемо. Разрушать схемы ожидаемого – вообще особое мастерство автора моего любимого фильма прошлого года «Копия верна». В картине есть замечательный эпизод. Акико, так зовут проститутку, едет по вызову на работу. В окнах такси отражается то ночной Токио, то лицо Акико, которое прослушивает телефонные сообщения на мобильном телефоне. Звонок от бабушки, которая приехала в Токио и хочет повидать внучку. Звонок от подруги, которая сообщает, что учебники по какому-то определенному предмету у нее. Звонок от бабушки, которая ждет внучку в кафе. Вдруг та прослушает сообщение и успеет к ней. Звонок из банка. Видно совершенно предсказуемого содержания, потому что Акико мгновенно удаляет сообщение. Опять звонок от бабушки, которая уезжает уже в деревню, но на всякий случай ждет Акико на вокзале. «Возле статуи на площади», сообщает бабушка. «А вокзал далеко?» – спрашивает Акико таксиста. «Нет, вот здесь рядом. Вы можете проехать мимо?» Такси делает круг по площади, и мы, конечно же, видим пожилую женщину, которая смотрит по сторонам в ожидании внучки, как мы понимаем. Акико плачет. Такси едет дальше. Выплакавшись, Акико достает зеркальце, красит губы и засыпает на заднем сиденье. И ни одно ее движение не проходит незарегистрированным мимо водителя такси. Он молчит, но он видит все. Чистый кинематографический кайф. 10 минут непрерывного кинематографического действия, в котором ничего особенного не происходит, но вместе с тем мы узнаем очень много о героине. Узнаем много и вместе опять-таки ничего. Вот это вот баланс много и ничего, которым так замечательно владеет Киаростами, мне кажется, страшно привлекательный во многих его фильмах. Почти нет слов, и все происходит.
Мне кажется, что вы абсолютно точно определили эстетическое качество фильмов Киаростами. Мы все время напряжены, хотя нам не сообщают, что, собственно говоря, держит нас напряжение. Я помню, когда Киаростами приезжал в Нью-Йорк в прошлый раз, он выступал в Нью-Йоркском университете, и его спросили, довольно такой прямой был вопрос, а почему вы делаете такие скучные фильмы? На что Киаростами ответил, говорит, мои фильмы усыпят вас в зале, но не дадут вам спать по ночам. Like someone
in love. В этот раз после фильма Аббаса Киаростами представлял Ричард Пенни, и иранского режиссера встретили настоящий овац. Это было очень красиво, очень элегантно, и было понятно совершенно, что ему очень приятна реакция нью-йоркской публики. Киаростами отвечал на довольно обычные вопросы, например, почему он так любит снимать актеров в автомобилях. На что он ответил, что это потому, что замкнутое интимное пространство, в котором персонажи и вместе, и отдельно, они могут не смотреть друг на друга, могут не встречаться глазами, и одновременно с этим они находятся вместе. Замечательная кинематографическая ситуация изоляции и присутствия вместе. Опять же таки, что-то происходит, и ничего не происходит.
Вот это, конечно, типичный ответ Киаростами, потому что я всегда считал, что автомобиль, особенно американский, на этих просторах, это церковь на колесах.
Сотни режиссеров, конечно, снимали сцены в автомобилях, но Аббаса Киаростами действительно приобретает некоторое дополнительное особое качество. Вообще интересно, что как-то постепенно, отвечая на вопросы, он заговорил, ну, если не о своем творческом кредо, то о своей кинематографической философии. Он признался, что пришел в кино почти случайно, что он занимался живописью, потом он стал заниматься фотографией. Кино оказалось случайно. Вот так этой случайной профессией занимаюсь по сей день. Вообще, он держался с большим юмором и очень, так сказать, как бы в приподнятом настроении духа был на сцене. И вы знаете, говорит, вот я сейчас занимаюсь одним из фотопроектов в Англии. Я делаю фотографии людей, которые рассматривают картины. Живопись в музеях. Вы никогда не подумайте, сказал он, обращаясь к зрителям, что вы видите людей, которые стоят перед картиной в музее, они испытывают какое-то религиозное чувство. Например, что эти фотографии сняты не в храме. И меня больше всего интересует, сказал Киаростами, когда человек забывает себя, когда мы находимся в этом состоянии потери осведомленности о самом себе, и мы не помним, что с нами происходит. Слушая Киаростами, я подумал, что, вероятно, вообще, в принципе, религиозные и эстетические переживания имеют близкий корень, если не вообще тождественные были в самом начале для многих из нас. Открытие, откровение, потрясение – все эти вещи имеют общий корень, общее значение и в религиозном, и в эстетическом смысле.
Maman? Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite.
Ну, а теперь поговорим о Ханеке, чей фильм «Любовь» уже прогремел в Европе и сейчас начинает свою жизнь в Америке.
Я знал содержание фильма Михаэля Ханека, или Майкла, как обращался к нему Ричард Пенни, когда представлял его зрителям. Но я, честно говоря, никак не ожидал, что меня ждет такое интенсивное, всепоглощающее эмоциональное напряжение. История проста. Два героя, муж и жена, образованные, интеллигентные люди, музыканты, оба преподаватели музыки. И его играет Жан-Луи Трентиньян, ее Эммануэль Рива. Наверняка многие молодые слушатели не знают или не помнят, что Трентиньян вошел в кино ослепительным фильмом «Мужчина и женщина Лелуша», о котором в свое время говорили абсолютно все и продолжают говорить многие. А Эммануэль Рива заявила себе в картине «Хиросима. Любовь моя» Ален Арне. Таким образом, у обоих актеров совершенно особое начало родословной в кинематографе. Итак, что происходит в фильме? У Ан после операции парализована половина тела. Она просит мужа больше никогда не отправлять ее в больницу. Ее состояние все время ухудшается. Все действие фильма, за исключением пролога, происходит в квартире. Аристотельское единство места. При этом нам кажется, что в фильме реализовано единство времени. Непрерывность времени этого создает сам режиссер Ханеке. Вы погружены, прикованы в это время. Точнее, в то время, которое им двоим осталось. Это очень важно. Оно отсчитывается к концу. Ханеке делает совершенно бескомпромиссные работы. В той ситуации, которую он создает на экране, он задает зрителю абсолютно все вопросы. Он не побережет вас, да, ни в чем. И они остаются, эти вопросы, с вами. Вы уходите после фильма потрясенным. Вот почему я вспомнил и заговорил о последней фразе Киарастами, когда вы не можете отличить эмоциональное от религиозного потрясения, потому что вопросы, которые задает вам Ханеке, они вопросы религиозного характера.
Qu'est-ce qu'il y a?
Меня спрашивали знакомые, как ты можешь смотреть такой тяжелый фильм? Содержание его известно, к чему придет все, тоже более-менее понятно. Как вы можете это смотреть? И я, честно говоря, не знаю, как на это ответить. А как можно не смотреть такие вещи? Как можно пропустить фильм такого уровня? Картины уровня или калибра «Ханек и любовь» появляются совсем-совсем нечасто. Не так уж часто появляются романы типа уровня «Война и мир».
Ханеке однажды сказал, что он снимает те фильмы, которые крайне неприятны и болезненны для зрителя. И меня эта ситуация довольно долго раздражала. Я помню, я однажды разговаривал с Татьяной Толстой и спросил ее про какой-то фильм. Говорит, это «Чернуха». Она говорит, нет, это трагедия. Это хорошая разница, правда? И Ханеке действительно, он смотрит, не моргая, и заставляет нас смотреть, не отводя глаза. И фильмы его очень тяжело смотреть, как это было с «Учительницей музыки». Но фильм, который меня покорил, «Белая лента», я понял, что он исследует человеческую судьбу от А да я. И если фильм «Белая лента», который, на мой взгляд, выдающееся произведение кинематографа 21 века, рассказывает о детстве, и в котором нет ни капли сентиментальности, связанной с этой темой, то этот фильм рассказывает о самом страшном для старых, опытных пар. Вопрос, а кто первый умрет?
Вы знаете, Саша, говоря о просмотре фильма и о фильме как опыте, да, который вы проживаете, я хотел бы подчеркнуть, что то, что я всегда говорю вам, хорошие фильмы нужно смотреть на экране. И в данном случае в особенности, я вполне представляю, что если бы у меня лежал диск, который бы я взял, то я бы, наверное, оттягивал день просмотра. Потом нету дома, в домашних условиях нет такой концентрации. Кто-то может позвонить, может захотеться выпить чай и так далее. Когда ты идешь в кино, это как люди ходили в церковь, опять же таки, или ходят. Это целостный опыт от начала до конца. Вы выделили этому эмоциональному переживанию определенное время в своей жизни. Вы решили, что это будет событие. Это не то же самое, что смотреть дома. Вместе с другими людьми, в их тишине, в их молчании, в их покашливании, вы разделяете определенный коммунальный эмоциональный опыт. И мне кажется, это очень важно. Важно, что вопросы, которыми Ханеке обращается к каждому из нас, мы разделяем в своем одиночестве с другими людьми.
Thank you.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. В гостях у Эндри Уайта. Музыка без авангарда.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. В гостях у Эндрю Уайта. Музыка без авангарда. Накануне выборов, когда нервное напряжение достигает критического и окружающие редко говорят о чем-нибудь, кроме политики, хорошо сбежать на уикенд из Нью-Йорка, чтобы немного отойти на пленэре. Именно это и предпримет сегодня наша рубрика «Картинки с выставки», которая отправится в пасторальный городок Четсфорд, штат Делавэр, чтобы навестить музей местного уроженца Эндрю Уайта. Речка Брэндивайн, на берегах которой жил любимый художник Америки Эндрю Уайт, считается живописной и покойной. На ее берегах растут вековые дубы и медные буки. Богачи здесь живут на пенсии, остальные приезжают в отпуск. Тут даже выращивают виноград, но вино такое кислое, что его и правда не жалко смешивать с бренди. В 17 веке эти края назывались Новой Швецией, которая граничила с Новой Голландией и чуть не вступила с ней в войну. От тех времен остались топонимы, одна церквушка и северные корни местных фермеров, во всяком случае тех, кого писал Эндрю Уайт. Моим любимым американским художником он стал с тех пор, как я увидал его работу на обложке русского издания книги Сэлинджера. Другая картина «Мир Кристины», на которую молится Нью-Йоркский музей современного искусства, прибавила пыла. Но только добравшись до дома Уайта, я ощутил себя не поклонником, а паломником. Четсфорд может считаться городком лишь потому, что здесь стоит музей Уайта. В остальном мало что изменилось. Аграрный пейзаж стал дачным. Жизнь осталась пасторальной и воздух чистым. Всю местную промышленность исчерпывает монетный двор, а деньги, как известно, не пахнут. Век назад Уайт-старший, соблазнившись окрестностями, купил ферму для красоты, а не пользы. Знаменитый художник-график, он проиллюстрировал всю приключенческую классику, начиная с «Острова сокровищ». После натурщиков романтические костюмы донашивали дети. Всех их отец научил рисовать, но только Эндрю уже в 20 лет завоевал Нью-Йорк акварелями. Он писал их стихийным мазком по 8 штук в день. Неудивительно, что ему быстро надоело. Перелом завершила техника. Уайт открыл темперу и стал работать как мастера Ренессанса. Растирал краски на желтках и писал на досках. Даже отец не понимал, зачем так мучиться. Форма, однако, определилась замыслом. Уайт хотел быть старомодным, что в 20 веке оказалось очень трудным. Реплика в сторону. Несколько лет назад, выступая в книжном магазине «Москва» одноименного города, я имел неосторожность заметить, что американцы не знают русских художников, кроме, разумеется, Казимира Малевича. «Дикари», — брезгливо сказала дама, напоминающая школьного завуча. «Ну а вы, — обиделся уже я, — можете назвать американского художника, кроме, разумеется, Энди Уорхола?» «Как можно сравнивать, — закипела дама, — у нас Шишкин, Репин, последний кабак у заставы. Не желая ее еще больше огорчать, я не стал ей говорить, что все это есть и в Америке.
Ровесница светского искусства России, американская живопись шла тем же путем, подражала тем же авторитетам и пришла к тем же результатам. В американской Третьяковке, которую можно смело назвать «туземное крыло музея Метрополитен», легко найти параллель каждому отечественному художнику. И пейзажи гудзонской школы, будто списанные у наших романтиков, и картины жанристов-передвижников, вскрывавшие социальные язвы на манер Перова, и батальная экзотика, живо напоминающая Верещагина, и исторический, как у Сурикова, эпос знаменитой переправы Вашингтона через Делавер, все, что мы числим сугубо своим, оказалось универсальным. Правда, наше все же лучше. И к Европе ближе, и заказчики богаче, и корни глубже, и нам дороже. Собственно, потому я и могу обойтись без американских классиков, что мне хватает своих. В Америке я люблю то, чему нет замены, и езжу к нему в гости, например, к Эндрю Уайту. Он уникален уже потому, что противостоял течению времени, настаивая на своем определении художника. Перестав быть ремесленником, современный художник перепробовал другие роли. Мыслителя, поэта, демиурга, наконец, юродивого. Постепенно живопись отвернулась от мира и занялась самовыражением. Диктуя зрителю собственные законы, она запрещала сравнивать себя с реальностью. И правильно делала, ибо после Эйнштейна, мировых войн и социальных революций уже никто не знал, что такое реальность и есть ли она вообще. Уайт, однако, в нее верил и пытался найти, ведя поиск не на своих, а на ее условиях. «В моих картинах», — объяснял он свой метод, — «я не меняю вещи, а жду, когда они изменят меня». Ждать приходилось долго, но Уайт никуда не торопился и писал всю жизнь одно и то же. «Соседние фермы, соседние холмы, соседи». Скудность его сюжетов декларативна, а философия чужда и завидна. Хайдеггер, в том немногом, что я понял из книги «Бытие и время», обличает мою любимую страсть. Любопытство, пишет он, похоть очей. Оно ищет нового, чтобы забыться в мире, вместо того, чтобы наслаждаться праздностью созерцательного пребывания. Конец цитаты. Тех, кто потерялся в случайном и запутался в нем, как пишет Хайдеггер, он называл обезьянами цивилизации. Боясь, что это сказано про меня, я учусь сидеть на месте или хотя бы следить за тем, у кого это получается, как у Уайта. Его картины для меня вызов терпеливого интроверта, и я мечтаю проникнуть в них, чтобы испытать то же, что автор. Подглядывая за вещами, Уайт обнаружил их молчаливую жизнь, которая зачаровывает до жути. Другие картины притворяются окном. Его — это колодец. Опустившись до дна, Уайт перестал меняться, оставаясь собой до конца, а прожил он 91 год и умер совсем недавно, в 2009. Подводя итог, критики назвали его самым переоцененным и самым недооцененным художником Америки. Это не столько парадокс, сколько констатация факта. Уайта все знают, но никто не знает почему. Ближе всех к ответу подошли враги и соперники. «В этой живописи нет красок», — говорят они, — «его картины мертвы, как доски». Так оно и есть. Уайт писал мир бурым и жухлым. Люди у него не улыбаются, а вещи не бывают ни новыми, ни интересными, ни полными. Если ведро, то пустое, если дом, то покосился, если поле, то бесплодное. На его картинах, сказал бы я, царит одно время года, безнадежный ноябрь. И тут необходимо сделать еще одно отступление календарно-поэтического характера. В американской, как и в русской поэзии, осень играет особую роль. Но если у нас, благодаря Пушкину, это нарядная пора, очей очарования, то у американцев, благодаря Фросту, она связана с самым мрачным временем года. Пока не выпал все скрывающий снег, ноябрь, оставшийся без летней палитры, можно полюбить лишь вместе с грязной, опустошенной природой. Об этом одно из лучших стихотворений всей американской поэзии «Ноябрьская гостья» Роберта Фроста. Есть несколько хорошо известных русских переводов, но мне хотелось поделиться одним неизвестным, который мне прислал читатель Андрей Бетев. «Печали, что ко мне пришла милее прочих времена, когда весь день дожди и мгла. Ей ветка без листвы мила, вдоль луга вброд идет она. Ей всласть, и я спешу во след, прислушиваюсь, говорит, как славно, что и птиц уж нет, что серенький ее жакет тумана серебром покрыт. Деревьев брошенных тоска, земля без красок, небо гнет. Вся красота, что ей близка, мне чужды, мнится ей, и как ослеп я, бьется, не поймет. Мне не вчера дано любить ту наготу ноябрьских дней, что снега ждет себя укрыть, но ей не стоит говорить, да и цена им ей видней».
Вот такой ноябрь часто попадает на картины Эндрю Уайта. Снега еще нет, листьев уже нет, лето забылось, весна под сомнением. Завязнув в грязи, природа не мельтешит, а выглядит серьезной, вечной. Уподобляюсь ей, художник сторожит не мгновенное, как импрессионисты, а неизменное, как богословы. Идя за ними, он изображает порог, отмечающий границу постижимого. Дойдя до нее, художник заглядывает в нечто, не имеющее названия, но позволяющее собой пропитаться. Как ведьма порчу, Уайт наводит на зрителя ностальгию. Вещи становятся твоими, люди близкими, пейзаж домом, даже если он коровник. Глядя на него, слепящая белизна стен, приглушенный блеск жести, неуверенный снег на холме, я не могу отделаться от чувства, что уже это видел другой, но тоже своей жизни. Вырвав намозоленный его глазом фрагмент и придав ему высший статус интенсивности, художник внедрил мне ложную память. Кто же не знает, как это бывает? Слова, жест, оттенок, лоскут или аромат приобретают над нами пугающую, если вдуматься, власть и необъяснимое, если забыть о Фрейде, значение. Не символ, не аллегория, а та часть реальности, что служит катализатором неуправляемой реакции. Сдвигая внешнее во внутреннее, она превращает материальное в пережитое. Не умея описать трансмутацию словами, критики привычно называют реализм Уайта магическим. Но его коровы не летают, как у Шагала, а смирно пасутся на видном из окна холма. Фантастика не в остранении, а в материализации. Подобное я видел только в «Солярисе» Тарковского. В фильме «Разумный океан» вынимает из подсознания героев не только людей, но натюрморты и пейзажи. Поскольку мы для океана прозрачны, он не умеет отличить сознание от подсознания и материализует самые яркие радиоактивные сгустки скопившегося в душе опыта. У Уайта они прячутся на такой глубине, что нужен, как уже было сказано, колодец. На него намекает одна из самых поздних работ художника, которая чудится мне навеяна кадром Тарковского. На этой крайне необычной картине изображен вид из самолетного иллюминатора. За облачной высоты мы видим далеко внизу знакомые дома Четца Форда. Судя по названию, тот свет. Так престарелый художник представлял скорое будущее, в которое он унесет фрагмент реальности размером с почтовую марку. А нам останется другая, моя любимая картина «Снежный холм». На нем, взявшись за разноцветные ленты, пляшут вокруг шеста с колесом те, кого Уайт писал чаще всех. Карл Кёрнер, немецкий эмигрант в каске и шинели Первой мировой. Его сумасшедшая жена Анна. Афроамериканский помощник с крюком вместо руки. Рыжая соседка Хельга. Всех их Уайт собрал на многозначительном, как Голгофа, холме. Но себе он там места не нашел. Одна лента пустая. Лучший художник, говорил Уайт, человек-невидимка.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Картинки с выставки». Ну а теперь к нашему разговору о последнем реалисте американской живописи присоединяется музыковед Соломон Волков.
Вопрос о том, существует ли вообще в музыке реализм, он очень спорный. И тут страсти бушуют нешуточные. Конечно же, в Советском Союзе традиционно считалось, еще со сталинских времен, что бесспорно существует такая вещь, как реалистическое направление в музыке.
Но, наверное, еще со Стасова пошло, нет?
Представлено, нет, как эстетическая платформа. Это было оформлено именно устами Жданова. Конечно, это была идея Сталина. Период называется Жданов. Сталинщиной. На самом деле, это, конечно, была сталинщина в чистом виде. На этот счет есть свидетельство в виде заметок Жданова в его записной книжке. Он просто записывал за Сталиным его слова, может быть, их как-то развивал еще эти идеи. Жданов, как ведь известно, играл на рояле сам.
А что означает реалистическая музыка?
Никто не знает, что это означает.
Включая Жданова, да?
Абсолютно. Формула Жданова была простая, что музыка должна быть изящной. Это вот изящно. Он все время настаивал на том, что музыка должна быть изящной, и это, по-моему, и приравнивает связанного с его сознанием к понятию реалистической музыки. Реалистическая музыка — это изящная музыка. Ну, мы с вами понимаем, что это все абсурд, но вопрос о том, существует ли реалистическая музыка как некая ограниченная сфера, потому что в представлении Жданова все, начиная с Баха, уже являлось реалистической музыкой. Да?
Изящной.
Да, изящной. Но мы давайте будем говорить, может быть, не о реалистической музыке, а о противопоставлении музыки авангардной и той, которую можно назвать условно тоже, вероятно, традиционной. Вот так.
Это, кстати, между прочим, очень близко и к живописи, о которой мы говорили, да. Потому что можно четко сказать, вот это абстрактная живопись, и каждый понимает, что это значит.
Да.
А там, где похоже, да, там, где можно...
Ну, видите, музыка, человек... она вся более или менее абстрактная, да?
Это тоже верно. Как бы выйти из этого положения?
Ну, вот и будем говорить о авангардной музыке и о музыке традиционной.
Тогда покажите, что такое авангардная музыка.
Я сначала хочу сказать о том, что я бы сказал, что аналогом Эндрю Уайту, о котором вы рассказывали, в американской музыке можешь считать с определенной, конечно, степенью условности, как любая такая параллель, композитора Сэмюэла Барбера, родившегося в 1910 и умершего в 1981 году. А в качестве его такого тоже в известной степени условного, но все же явного антагониста, представителя авангардного направления, я бы выбрал американского композитора Эллиота Картера, который... родился на 2 года раньше Сэмюэла Барбера, а именно в 1908 году, но еще и сейчас жив и живет в Нью-Йорке. Ему в декабре исполнится 104 года.
Знаете, несколько...
И он активно несколько участвует лет... в культурной жизни города.
Я это хорошо знаю, потому что несколько лет назад я был на его концерте. Ему было 99 лет, и он играл скрипичный опус своего сочинения, который он представил публике. Держался он, по-моему, совершенно великолепно. Каждому пожелаешь такой старости. И при этом он отчаянный авангардист, каким он был всегда.
Вы знаете, вот как раз интересно то, что не всегда.
Не всегда, да?
Не всегда. Начинал он как вполне традиционный такой неоклассицист. И тут у него как-то не очень это дело задалось. Он учился у знаменитой Нади Буланже в Париже, у которой учились все традиционалисты, если угодно, американской музыки. И Арон Копленд, и Вирджил Томпсон. И там же был и Картер, который где-то в конце 50-х, начале 60-х годов резко сменил свою ориентацию и стал сочинять, как сказал бы Владимир Ильич Ленин, архиусложнённую музыку. Вдруг придумал специальный такой композиторский свой метод, при котором музыканты в партитурах Картера принципиально как бы каждый играет свой интервальный набор в своем ритме, и все это абсолютно не смыкается, и я бы уподобил сочинение Картера, вот начиная с этого периода, полотнам Джексона Поллока. Когда вот на холст такими брызгами набрасываются разнообразные краски.
Дриппинг, то, что
да,
называется.
Вот это такая акционная живопись. Не аукционная, живопись акции.
Хотя на аукционах Джексон Поллок очень хорошо теперь
это
выступает.
Это теперь, а не в начале его творческой деятельности. И одним из опусов Картера, который может показать нам, что такое авангардистская музыка...
Это полюс авангарда, да, у нас будет, да?
Будет его второй струнный квартет, который и был вот тем сочинением, с которого начался вот этот резкий поворот Картера. И квартет этот, что любопытно, сам Картер сравнивал с пьесой Беккета. Он даже настаивал о том, что 4 музыканта, составляющие этот квартет, должны сидеть на эстраде очень далеко, как персонажи какой-то пьесы Беккета. Никогда этого, кстати, реализовать не удалось. Сидеть себе нормальным квартетом, как оно и положено, иначе его просто невозможно сыграть. Но даже и в этом виде, как слушатели наши могут убедиться, все это производит очень авангардное впечатление. Фрагмент из струнного квартета номер 2 Эллиота Картера прозвучит в исполнении так называемого композиторского квартета «Label Nonsuch».
Thank you.
А теперь мы можем перейти к творчеству Сэмюэла Барбара, которого тоже можно считать в какой-то степени, и мы об этом еще поговорим, представителем регионализма в американской культуре, каковым, безусловно, мне кажется, является и Эндрю Уайетт.
И более того, они еще и соседи, ведь Барбер родом из Пенсильвании, а Уайетт прожил всю жизнь в Делавере. Это, в общем, очень близко друг от друга, и они жили в одном и том же пейзаже.
Кстати, действительно, наше представление об американском пейзаже во многом сформировано Уайеттом, не правда ли?
Это и есть американский пейзаж, мое представление.
Барбар, я хочу представить, начинает тоже с квартета и большего контраста. По отношению к квартету Картера вообразить себе невозможно, а даже из этого квартета на слуху, наверное, у каждого американца, который включал радио в какие-то...
Или смотрел кино.
В тяжелые что... моменты. Включал радио в тяжелые для Америки какие-то моменты. Гибель Челленджера, этого космического корабля. Какая-то национальная катастрофа. Обыкновенно всегда звучит это мелодия.
Ну да, в России Лебединое озеро, а здесь Барбер.
В этом разница. Итак, а даже из квартета 1936 года Сэмюэла Барбара прозвучит в исполнении квартета Эмерсон, лейбл Deutsche Grammophon. Теперь я хочу показать отрывок из фортепианной сонаты Барбара, где он следует, я считаю, прокофьевской традиции. Вообще влияние Прокофьева на Барбара чрезвычайно существенно. И пример этого сочинения, которое было Барбаром написано в 1948 году, замечу в скобках, сочинение это появилось по заказу Ирвинга Берлина. Композитор, которого мы как бы не всегда можем себе представить в роли мецената классической современной музыки, но тем не менее факт, он его заказал и подарил Американской композиторской лиге. А премьеру осуществил выходец из России, как и Ирвинг Берлин, Владимир Горовец в 1949 году, а это запись вживую из Карнеги-Холла 1950 года, лейбл RCA, фортепианная соната Сэмюэла Барбара. Наконец, мы подошли к вопросу о регионализме Барбара, который создал, как мне кажется, очень интересное и привлекательное сочинение в вокальном жанре. Вообще-то он был мастером оперы, большой оперы. Ему в этом смысле страшно не повезло. То есть, с одной стороны, сначала когда-то повезло, и он написал по заказу Метрополитен большую оперу «Ванесса» в 1958 году, которую очень хорошо приняли. Но затем, когда в 1966 году, опять же для МЭТ, он написал оперу «Антония и Клеопатра» по Шекспиру, сменились эпохи. вкусы критиков были совершенно другими. Аудитория, очень может быть, если бы ей сказали бы, что это замечательное произведение, то аудитория бы и приняла бы эту оперу. Но критики накинулись на эту оперу, как в таких случаях говорил Прокофьев, как стая разъяренных собак из подворотни оборвала Барбару все штаны. Это, опять же, выражение «оборвать штаны»
Прокофьевское. Это как раз была та эпоха, когда авангард был в цепи.
Да, в цепи. И вы знаете, Саша, вот когда я сюда приехал в Америку в середине 70-х годов, я ни раз и ни два встречал композиторов, которые мне начинали, когда мы с ними разговаривали, плакаться в жилетку на ту тему, как им испортили жизнь авангардистов. Вот они мне говорили, мы хотели писать тональную музыку, красивую, с мелодиями, которые были бы понятны и доступны аудитории. Но это было в той атмосфере, которая царила тогда в музыкальных кругах, невозможно. Если ты выходил с сочинением тональным, а не атональным или построенным на серии, то тебя обвиняли в традиционализме, в академизме, в отсталости. Твоей карьере приходил мгновенный конец.
Сама, вам не приходит в голову, что эта ситуация зеркально противоположная была в Советском Союзе?
Вот так они мне тогда и говорили. Они говорили, у нас были свои гонения. У вас там в Советском Союзе были гонения на авангардную музыку, а у нас здесь в Соединенных Штатах были гонения, может быть, не государственные, государство было, в конце концов, все равно. Хотя государство прислушивалось к рекомендациям влиятельных критиков, влиятельных композиторов, и если они продвигали авангардную музыку, то государство тоже говорило, окей, мы будем показывать на фестивалях за границей авангардную музыку. Так что ситуация для композиторов, сочинявших вот такую тональную музыку, в которой специализировался Барбар, была очень непросто, и он переживал провал Антони Клеопатра как катастрофу своей жизни и по справедливости. При том, что ведь сам он, когда он учился, он был баритоном и довольно успешно выступал с концертными программами. Это для классического композитора в 20 веке необычайная редкость владеть каким-то из голосов этих. И поэтому он очень хорошо знал вокальные возможности. Он писал очень красиво, очень удобно для вокалистов. И образцом вот этого является его сочинение под названием «Ноксвилль, Теннесси, лето 1915 года», написанное на прозаический текст известного писателя Джеймса Эйджи. Это воспоминания Эйджи о своем детстве вот в южном городишке и о той вот такой ленивой, замедленной атмосфере,
такая
которая...
американская пастораль.
Да, свойственная югу американскому.
Я всегда говорил, что разница между севером и югом заключается в кресле-качалке. Как только появляется качалка, вы переехали на юг.
И вот как раз вот это сидение в качалке и описывается в тексте Эйджи. И ты, когда слушаешь эту музыку, она написана в ритме колыбельной. Это вот, вот это укачивание, ты после этого ощущаешь. Это очень красивая музыка, которую раз послушаешь, уже не забудешь. Звучит она в исполнении Дон Апшел, нашей с вами, Саша, любимой певицы, лейбл «Нонсач».
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Морозов, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We'll be right back.
значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Будут выборы на власти, когда будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Столица империи и советская провинция. От города трех революций к православному консерватизму. Ток-шоу «Петербург свободы» с Виктором Резунковым. Питерский взгляд на политику и общество. Каждый вторник и среду в час дня по Москве сразу после новостей. Всегда на сайте свободанews.ру. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.